Горан Скрабонья, Иван Нешич. Флорентийский дублет. Кьяроскуро. Читает Антон Макаров. Глава первая. Пожиратель савана. Чедмель Миятович и Мила Ван Глишич покинули главного инспектора Аберлина, оставив его в компании Эдмунда Рида. Детектив на прощание пообещал, что утром пришлет за сербами карету. «Около девяти вас устроят». Глишич кивнул, в уставших глазах мелькнул отблеск того дикого чувства, что охватило его после событий в Старой Вороне. Писатель и дипломат вышли в коридор. Миятович похлопал друга по плечу и сказал: «Не стану лгать, что разделяю твои переживания, Глишич. Но, дружище, надеюсь, ты понимаешь, в опиумной курильне именно благодаря тебе убийца не покромсал нас всех механической рукой». Глишич погладил всклокоченную бороду. «Не стоит меня успокаивать. Я знаю, что это был единственный способ остановить негодяя. К тому же он должен мне еще с Белграда». Миятович словно попытался оттянуть продолжение разговора. Медленно надел кожаные перчатки и снова посмотрел на Глишича. «Я рад, что мне никогда не приходилось вот так вступать в схватку с противником. Но если бы я поведал тебе хотя бы часть истории из моей богатой дипломатической карьеры, ты бы согласился. Есть люди похуже убийц, с которыми ты столкнулся. Беда в том, что такие люди занимают высокие должности. Они неприкасаемы и беспринципны, а некоторые еще и решают судьбы миллионов людей». Миятович надел цилиндр и первым шагнул на улицу. «Отдохни, Глишич. Миссис Рэдклифф наверняка приберегла для тебя одно из своих фирменных блюд, так что не заставляй ее ждать. И попроси почистить пальто от крови. На черном она едва заметна, но есть». Глишич вышел из здания столичной полиции вслед за другом, вдохнул необычно теплый и влажный лондонский воздух. Сербы сели в разные экипажи и отправились каждый по своим домам. В случае писателя — во временный, но все же получше отеля, который неизбежно напоминал бы о номере в Национале. Гостевой дом миссис Рэдклифф был пропитан атмосферой уюта. Глишич хотя бы на мгновение мог представить, что находится в собственной квартире. Во время поездки писатель разглядывал лица людей на улицах Лондона. Бесконечную реку душ, которые блуждали день за днем, не имея надежды на лучшее будущее. Глишич благодарил Бога за то, что справился с испытаниями и выбрался из них почти невредимым. Наконец усталость сморила, и он вздрогнул, когда кучер сообщил, что они приехали. Глишич достал бумажник с деньгами, которые Миятович вручил ему, сняв некоторую сумму со счета короля. Заплатил кучеру, добавив чаевые, поблагодарил за приятную поездку и поспешил по лестнице к главному входу. Только он потянулся к ручке, как дверь открылась, и на пороге появилась миссис Рэдклифф. «Надеюсь, вы голодны, сэр?» Она с тревогой обернулась на пустующую столовую. «Я бы съел слона, миссис Рэдклифф», — сказал Глишич, понимая, что действительно ужасно голоден. Хозяйка рассмеялась. «Надеюсь, вам понравится холодное заливное мясо». «Непременно. А если я смогу получить чашку вашего дарджилинга, то поверю, что в этом мире есть совершенство». «Вас ждет полный чайник, сэр. Это меньшее, что я могу для вас сделать». Не было никаких сомнений. Вдова Рэдклифф с нетерпением ждала новостей, но Глишич не оправдал ее надежды. День был долгим и утомительным. О некоторых событиях вы прочтете в завтрашних газетах, но мой вам совет — не воспринимайте новости серьезно. За эти несколько дней мне стало ясно одно. Журналистов не интересует правда. Они пишут громкие скандальные заголовки в погоне за наживой. Хозяйка кивнула и проводила Глишича в столовую. Он опустился в мягкое кресло и заметил большую фарфоровую тарелку, покрытую рисунком из голубой глазури. сельский пейзаж с одиноким деревенским домом. Подняв блюдо и осмотрев его, на обратной стороне он обнаружил клеймо «Демби» и 1809 год. За этим действом писателя застала вернувшаяся в столовую миссис Рэдклифф. Она, приложив к рту руку, испуганно смотрела на него. Глишич с недоумением взглянул в ответ. «Неужели тарелка грязная?» — ужаснулась вдова. Догадавшись, о чем она подумала, писатель улыбнулся. «Вовсе нет, миссис Рэдклифф. Меня заинтересовал производитель этого богато расписанного фарфора. Сцена, изображенная тут, вернула меня в детство и напомнила о том, кто я и откуда. Видите ли, я родился в деревушке Градоц, недалеко от сербского городка Валево. Раньше я не считал Валево маленьким, но по сравнению с Лондоном даже столица моей страны теперь кажется размером с горошину». Миссис Рэдклифф порезала холодную заливную говядину и выложила ломтики на тарелку. После третьего кусочка Глишич жестом показал, что хватит, но вдова добавила еще два. «Не стесняйтесь, сэр. Вы же проголодались, пока целый день бегали по городу. Некоторые не рекомендуют есть перед сном, а я считаю, что гораздо хуже ложиться спать натощак». Глишич кивнул, вспомнив, что в юности много раз засыпал, корчась от голодных спазмов в желудке. Так проходили его тяжелые дни в Белграде после смерти отца в 1865 году, когда он потерял моральную и материальную поддержку и брался за любую работу, чтобы оплатить учебу и получить образование. Сложный период в жизни закалил его характер. Он научил справляться с невзгодами и не позволять апатии и унынию захлестнуть его. Глишич взял приборы из серебра и вспомнил, как читал, что древние греки знали о чудодейственной силе этого металла. Офицеры Александра Македонского пили из серебряных чаш, чтобы избежать инфекционных заболеваний, а сарацины, так в Западной Европе после крестовых походов называли всех мусульман, спаслись от чумы, храня воду в серебряных сосудах. Глишич отрезал кусок заливного и поднес вилку ко рту. После ужина он попросил миссис Рэдклифф почистить пятна крови на пальто, и вдова посмотрела на него с изумлением. «Не волнуйтесь, кровь не моя. И она там благодаря ситуации, в которой я оказался сегодня, помогая сотрудникам столичной полиции в раскрытии важного дела». Глишич улыбнулся, чтобы сгладить неловкость. Миссис Рэдклифф с тревогой вздохнула и пробормотала, что смесь винного уксуса и соли творит чудеса, даже когда пятна въелись в ткань. Глишич поблагодарил и сказал, что пойдет спать. Несмотря на смертельную усталость, в комнате писатель подошел к сундуку, поднял крышку и достал со дна коробки бутылку сливовицы, которую получил от представителя международной компании спальных вагонов, когда «Восточный экспресс» прибыл в Париж. Там Глишича встретил клерк, чтобы извиниться за случившееся во время поездки. «Самое меньшее, что мы можем сделать сейчас, это вернуть вам деньги. Вы понесли наибольший ущерб при попытке ограбления поезда». Маленький человечек с тонкими усами посмотрел на Глишича с некоторым подозрением, будто догадался, что нападение организовали именно из-за него. Глишич ответил, что в этом нет необходимости, ведь расходы на поездку несет его величество король Сербии Милан. Поэтому, если они настаивают на возврате денег, им следует обратиться в посольство Сербии в Париже. Представитель компании с видимым облегчением кивнул, сказав, что лично от себя хочет подарить бутылку сливовицы из Белграда, той самой, которую писатель заказал во время поездки для себя из Токера. «Не откажусь». Глишич вспомнил, как разбил бутылку о голову нападавшего. Он понимал, что в Лондоне будут дни, когда рюмка другая поможет прояснить мысли. И сейчас наступил как раз один из таких. Глишич взял высокий хрустальный бокал для аперитива, налил сливовицы, выпил до дна и стряхнул с себя накопившееся напряжение. Перед сном предстояло еще одно дело — чистка Паркера. Глишич положил чемодан на стол, раскрыл его, достал масленку, фланелевую тряпочку для наружных металлических и деревянных частей, войлочные пробки, переходник и стержень с острой щеткой на конце, который можно было открутить и заменить на другой, с войлоком для тонкой очистки. Во время ухода за первым стволом Глишич налил себе еще. Наполняя бокал в третий раз, мысленно сказал: «За второй ствол!» И рассмеялся. Когда он закончил чистку и убрал обрез, то заметил, что выпил больше трети бутылки. Привести в порядок бороду сил уже не хватило. Глишич причесал усы, лег и заснул прежде, чем голова коснулась подушки. Спал он или путешествовал во времени, кто знает. Но Глишич вернулся к Саве Савановичу. Он не сразу осознал, что привязанный к кровати человек пришел в себя. Когда их взгляды встретились, Глишич отшатнулся, а тело пробрала дрожь.
«Ходые михи, крастиби!»
— сказал Саванович. Глишич с отвращением посмотрел на преступника и плюнул на пол. Эх, если бы у него был второй патрон, даже друг Тасса не помешал бы ему упокоить этого монстра.
«Каково сегодня мне, так завтра может быть и вам!»
Писатель с любопытством поднял брови.
«Вы мне не верите», — сказал Саванович. «Тем хуже для вас».
Глишич театрально рассмеялся.
«То есть в твоей власти предсказать мою судьбу, Саванович? Если честно, ты не похож на цыганскую гадалку. Тебе подстать образ злодея, который закончит свое жалкое существование перед расстрельной командой в Карамбурме».
Саванович облизнул верхнюю губу и нахмурился, почувствовав вкус собственной крови на языке.
«Хорошенько же вы меня приложили, писатель. Можно я буду называть вас писателем?»
Глишич поднял Паркер и опустил себе на плечо, крепко сжимая рукоять. «Было бы лучше, если бы ты вообще не разговаривал», — прорычал он. «Время, когда ты пугал людей и забирал невинные души, безвозвратно ушло. Подумай, что будет, если я отдам тебя разгневанным людям, с которыми вернется Тасса».
«Не умеете вы блефовать, писатель. Ваш друг слепо следует букве закона. Может быть, вы действительно хотели бы отдать меня на растерзание кровожадной толпе? Но поверьте, этого не произойдет. Ведь мое пленение принесет вам такую славу, какую не принесло и ни одно ваше произведение. И вот загвоздка. Великий писатель наконец-то завоюет столь желанное обожание масс, но благодаря настоящему поступку, а не литературному таланту. Что об этом сказали бы ваши герои? Плохой же вышел из вас отец! Заткнись, гад!»
выкрикнул Глишич и вскочил на ноги. Вскинул Паркер над головой, но передумал и опустил.
«Придержи свой змеиный язык за зубами, Саванович, иначе я заткну тебе рот тем же кляпом, которым ты заставил замолчать Тассу!»
Саванович посмотрел на Глишича, отвернулся и, казалось, погрузился в свои мысли. «Ладно», — подумал Милован. «Ему есть о чем подумать. И пусть мысль о том, что его ждет, никогда не покидает его голову. Он больше не зарожский кровопийца. Вот он, передо мной, никому не нужный, как бешеный пес, ожидающий отправки на живодерню». Но слова Савановича попали писателю в самое сердце, убедив, насколько убийца хитер. Неудивительно, что он вселял страх в умы людей. Суеверие трудно искоренить, как и глубоко засевшие убеждения. Глишич взглянул на заключенного. Тот внимательно изучал наручники, которыми был прицеплен к кровати.
«Смотри сколько угодно», — сказал Милован. «Но ключ от наручников в кармане Тассы».
«Я уже был в кандалах»,
— буркнул Сава, не глядя на собеседника.
«И даже не думайте, что те, кто пленил меня, были ко мне снисходительнее. Если бы я рассказал вам, на какие злодеяния готовы пойти люди во имя справедливости, вы бы поняли, что грань между преступником и так называемыми праведниками легко стереть».
«Нет, нет, даже не пытайся вызвать сочувствие к себе», — сказал Глишич без тени сострадания.
«Ты обратил в прах свое прошлое, когда решил забрать первую жизнь».
Саванович горько улыбнулся.
«Вы думаете, что знаете все, писатель? Что разоблачили преступника, написав переполох в Зарожье, и поэтому держите меня здесь? Должен вас разочаровать. Я знаю о людях гораздо больше, чем вы. Земля, по которой вы ходите, проклята, писатель Глишич. Кто знает, сколько лет назад сюда попало непостижимое зло и поразило всех местных жителей. Я могу сказать с уверенностью, потому что чувствую это с тех пор, как появился здесь в 1729 году».
Глишич сперва решил, что не расслышал или не так понял Савановича, поэтому посмотрел на него с недоверием.
«Правильно ли я понимаю, что ты родился в 1729 году?»
Саванович вздохнул и покачал головой.
«Нет, я имел в виду, что приехал сюда, точнее, в Белград, в 1729 году. Я родился в 1702 году в селесском городе Вартенберге, первым из трех детей».
«И что ты сделал со своими братьями и сестрами?» — насмешливо спросил Глишич.
«Съел их?»
«Крайне неуместная шутка. Ваше издевательство над тем, чего вы не понимаете, вероятно, коренится в печальном событии из вашего раннего детства».
Голос Савановича стал мягче, а в глазах появился зеленовато-серый оттенок, хотя до этого они были карими. В этом Глишич мог поклясться. Он списал это на усталость и пережитые события, хотя как писатель всегда был внимателен к деталям.
«Придется тебя разочаровать. У меня было счастливое детство», — сказал Глишич.
«Но продолжай. Интересно, куда приведет твое признание». Писатель пододвинул стул и сел, опустив Паркер на колени.
«Не знаю, известно ли вам, но Силезия была под чешской короной в XIV веке как часть Священной Римской империи, прежде чем в 1526 году перешла под власть Габсбургской монархии».
Глишич закатил глаза.
«Пропусти исторические детали. Тасса поехала в Лелич, а не в Белград. У нас нет впереди целого дня, чтобы слушать твои рассказы, начиная с самого Бана Кулина».
«Мое настоящее имя — Иоганн Фридрих Баумгартнер».
Глишич посмотрел на него, приподняв брови. А Сава Саванович продолжил.
«В 17 я поступил на медицинский факультет Венского университета. Одним из моих сокурсников был голландец Герард ван Свиттен, который в 1745 году стал личным врачом Марии Терезии и основал крупнейшую больницу в Европе».
«Вот что значит «не везет по жизни», — сказал Глишич.
«Этот Герард оказался с императрицей, а ты — в захолустье Сербии». «Пожалуй, это была не самая большая несправедливость, которая со мной произошла.